А мы продолжим. Угрозы, исходящие от России, положат в основу стратегии нацбезопасности Германии, обещает канцлер Шольц в интервью, которое дал американскому журналу Foreign Affairs. Среди ключевых тезисов – заверение в эффективности против российских санкций, убежденность, что ЕС и НАТО сильны как никогда. В Кремле уже, кстати, отреагировали на высказывание, сказав, что определенные проблемы, безусловно, возникают из-за санкций, но нерешаемых среди них нет, а экономика России адаптируется, и отрицать это просто непрофессионально. Шольц же также убеждает Европу и Америку, издание американское, давайте не забывать об этом, в готовности стать гарантом защиты укрепления международного порядка. Это он от лица Германии уже говорит, международного порядка, основанного на принципах ООН. Вот каков он, многополярный мир, глазами Германии, что из сказанного соотносится с действительностью, а что нет, будем разбираться. Александр Камкин с нами на связи. Прошу прощения. Германист, старший научный сотрудник ММО РАН. Александр Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, из этого интервью что-то вас удивило, что-то новое было от Шольца или, в принципе, та же риторика, которая достаточно регулярна и постоянно проводится?
В целом, абсолютно стандартный набор риторических фигур и логических доводов. Понятное дело, что здесь сейчас входит сразу несколько векторов геополитических и внешнеполитических. Например, Германия ищет себе место в мировом сообществе. Этот процесс Германия ведет практически с момента своего объединения в 90-м году. Первая проба сил была на Балканах в 90-е годы. Сейчас мы наблюдаем тенденцию, что Германия пытается условно говоря, в кавычках, пролезть в члены Совета Безопасности ООН постоянные и каким-то образом институциализировать себя на мировой арене уже как региональную державу. Не просто как такой, знаете, условно говоря, полувассальный субъект, но, безусловно, тесная привязка к Вашингтону остается, потому что Германия движется вот в этом фарватере американского сектора коллективного, если так геополитически можно охарактеризовать. Поэтому в целом Шольц здесь полностью выражает евроатлантическую солидарность с одной стороны, продолжает политическую линию европейских лидеров по обвинению России в любых нарушениях международного права, но это отнюдь не ново, это началось отнюдь не с февраля этого года. Вспомним, например, события 2008 года принуждения Грузии к миру, тогда как раз немецкий политический класс выражал обвинения в адрес России, что признанием Абхазии и Южной Осетии якобы Москва нарушила нормы международного права.
Хотя Александр Константинович, разрешите уточнить тут такой момент. Все-таки времени прошло достаточно с 2008 года, Германия уже не та в разных смыслах слова. Сейчас-то есть фундамент, функционал, экономика, ресурсы, политическая воля. Для чего? Для того, чтобы вот это все реализовать. О чем Шольц убеждает? Стать гарантом, продолжать развивать санкции, подкреплять единство и силу ЕС и НАТО.
Но, по сути дела, здесь речь идет о единстве антироссийском, единстве санкционном и единстве, условно говоря, коллективного Запада в выстраивании вот этого новой модели железного занавеса. К сожалению, политический класс Германии не хочет выделить свое бизнес-сообщество, которое активно выступает против санкций, которые удушают в том числе и экономику Германии. И вот эта вот такая совершенно нелогичная, нерациональная поддержка неонацистского киевского режима, она у здравомыслящих людей вызывает непонимание. Получается, что подобно так же, как коллективный Запад в начале нулевых годов делил террористов на Ближнем Востоке на хороших и плохих, сейчас мы видим, как условно говоря, неонацистов делят на хороших и плохих. Соответственно, в самих европейских странах правый экстремизм преследуется достаточно жестко, но на Украине, в Прибалтике, там, на Балканах в упор не видят проявления махрового шовинизма и реставрации нацистских диктатур, как это было, например, на Балканах в Хорватии в начале 90-х годов. Поэтому жесткие двойные стандарты Запада и вот такая вот миссионистская риторика европейских лидеров, будь то Макрон, Шольц, либо Байден, они, конечно, не дают полноценно вести хоть какой-то вменяемый диалог Москвы и коллективного Запада.
Так на кого тогда это интервью было ориентировано? Ну вот действительно, если так призадуматься, для кого он это все говорил? Вот в каком направлении есть? Потому что наверняка у немцев, как у простых жителей, так у представителей бизнеса, причем крупного бизнеса, есть вопросы, что как бы дальше готова делать Германия. Интервью послушали, понятно, что оно внешнеполитическое, но вот что из него вынесли?
На мой взгляд, прежде всего оно ориентировано на американский политический истеблишмент, на сообщество, на проамериканцы настроенные политический класс самой Германии, потому что нынешняя Германия, по крайней мере, ее политический класс, отчасти мейнстримные СМИ, они находятся в таком интеллектуально-политическом американском секторе. Вспомним, когда была разделена Германия, соответственно, был Берлин разделен на 4 сектора. Американский, советский, француз и британский. Ну, там висели постоянно таблички, да, вы покидаете американский сектор.
Да-да-да.
Вот политический класс Германии нынешний, он, к сожалению, вот этот вот ментальный американский сектор никак не может покинуть. И поэтому немецкая внешняя политика, она как бы всегда ориентируется на то, что скажут в главном обществе, где, что скажет, условно говоря, главная компания в лице Госдепартамента. Поэтому вот эта вот сервильность и некоторая такая, знаете, вассальная зависимость Германии, она, к сожалению, присутствует в том числе вот и этим пафосом евроатлантической солидарности. Вот эта статья Шульца как раз-таки она просто пропитана.
Хорошо, если тогда призадуматься дальше, ну не демонстрация ли тогда этих тезисов, это ну, признание, что Германия, политическая верхушка Германии, ну фактически не самостоятельна. Если нужно, вот такие еще публичные, причем отчеты перед, грубо говоря, вышестоящими выдавать.
Ну, это фактически, да, действительно признание собственной зависимости от большого брата в Вашингтоне. Могу вспомнить такой случай. В 2010 году проходило заседание Петербургского диалога, а 2010-й – это, можно сказать, золотое время германо-российского сотрудничества в экономике, в политике. И на призыв некоторых российских представителей политического сообщества активизировать не только экономическое, но и политическое взаимодействие России и Германии, представители правящей немецкой партии прямо заявили, что мы не можем жертвовать особым режимом отношений с США ради углубления сотрудничества с Россией. Это было спокойный период времени, период, можно сказать, золотых лет германо-российских отношений. Сейчас же понятно, любой политический ветер, дующий другого берега Атлантики, он тут же берется в немецкие политические паруса. И, соответственно, никаких иных концепции и никакого иного действия немецкий именно мейнстримный политический класс. Я сейчас не говорю о партиях суверенитистах, таких как левая, либо альтернатива для Германии, но именно вот традиционные народные партии, ну плюс зеленые, они находятся вот в таком положении действительно ретрансляторов американской внешней политики.
Александр Владимирович, если заглянуть на год назад, некоторое время, несколько месяцев, я прям даже помню очень хорошо, Шольца обвиняли или подмечали, что он какой-то вот невнятный, вялый, неактивный, его незаметно, он как-то отстраняется от разных, ну, как это сказать, решений важных, значимых. По-хорошему-то за год, получается, ничего толком и не поменялось? Или бы есть вот что у Шольца, грубо говоря, основное? Есть политики, которые пусть недолгое время находятся у власти, но вот их идея видна. Вот у них что составляет основу? А у Шольца-то что? Удержаться и понравиться Соединенным Штатам? И непосредственно читателям журнала Foreign Affairs?
Про Шольца недаром говорили еще до выборов в Бундестаг, что это Шольцамат. Это такой политик абсолютно технократичный.
Скрепочник, да, администратор.
Администратор, да, технократ, который совершенно лишен каких-то эмоций. Вспомним, как он отреагировал на слова российского президента про геноцид на Донбассе буквально за пару недель до начала спецоперации, когда он был в Москве. Он так криво немножко вспомнился и сказал, что геноцид на Донбассе смешно. Вот. Но при этом он как-то не нашел себе либо политические силы, либо вообще эмоциональности открыто рассмеяться. Соответственно, когда он еще был на посту министра финансов, то подмечали, что это такой, знаете, вот немецкий вариант человека в футляре. Поэтому нынешние его действия, действительно, он ведет себя крайне неэмоционально, но при этом вот, четко придерживаясь политического курса. Соответственно, такой несгибаемый немецкий дредноут, если так
Александр Антонович, минутка остается. С Путиным, при этом он регулярно все-таки общается. Вот относительно давно был разговор. А это Шольцу сейчас для чего? Россия пытается донести свою позицию, пытается объяснить, напомнить, рассказать. А Шольц-то зачем? Тоже потому что надо?
Нельзя исключать. Плюс его последний телефонный разговор с Путиным был очень синхронен с визитом Макрона в США. В принципе, я думаю, Шольц при всей его трансатлантической солидарности понимает, то, что фактически европейская экономика сейчас постепенно разрушается, именно а бенефициаром являются Соединенные Штаты. Но плюс у них сейчас с Макроном такая, знаете, своего рода конкуренция за то, кто же будет именно идейным и неформальным лидером Евросоюза.